Картина дня.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорить с вами будем сегодня на главные темы этого дня, а они у нас вот какие. Смотрите, удмуртские чиновники будут проводить совещание на английском языке. И не международные совещания, а у себя прям будут тему обсуждать. Власти Москвы предложили автоматически продлевать водительские права, а не заставлять людей собирать десятки справок, а потом еще простаивать огромные очереди. Об этом тоже обязательно поговорим, но это в середине часа будет у нас, естественно, на связи Кирилл Бревдо. Ну а прямо сейчас поговорим о том, что Лондон хочет применить к Москве жесткие меры, потому что Великобритания обвиняет Россию в гибели предателя Сергея Скрипаля. Ну, доказательств у них, правда, нет. Ну что, поехали.
Картина дня.
Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики у нас в студии. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушайте, опять мы во всем виноваты?
Ну, а как же? У нас всегда виноваты в том, что уж хочется им кушать. И у сильного всегда бессилие виноват. Только на роль бессильного это России уже давным-давно не тянет. Мы гораздо сильнее некоторых из них.
Если вдруг кто-то не понимает то, о чем мы сейчас говорим, то, безусловно, главная тема этого дня, да и не только этого дня, а последних нескольких дней, это отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Да, давайте мы сейчас вспомним, кто он такой.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Сергей Скрипаль родился 23 июня 1951 года. Служил в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил России. В конце 1999 года вышел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в Министерстве иностранных дел России, преподавал в военно-дипломатической академии Министерства обороны и занимался бизнесом. В декабре 2004 был арестован по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. По данным следствия, Скрипаль был завербован в 1995 году, когда еще служил в армии. Его обвинили в передаче английской разведки сведений, раскрывающих государственную тайну. За эти данные он получил от английской разведки более 100 тысяч долларов. Скрипаль признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. В 2006 году был приговорен к 13 годам колонии и лишен всех званий и наград. В июне 2010 был помилован указом президента Дмитрия Медведева. После освобождения Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Ну и вот с 2010 года проживал он в Великобритании.
Да, в городе Солсбери, в таком небольшом домики, он, правда, стоит свыше 100 тысяч фунтов, но мы сейчас видели, многие, наверное, из вас видели, по телевизору показывали, ничего такого из себя не представляют, очень такой компактный домик.
Ну, вот проживал он там с 2010 года, а вот сейчас, в 2018, 4 марта, его вместе с дочерью нашли в парке, собственно, этого самого города Солсбери, и, как выяснили потом, уже. То есть нашли в тяжелом состоянии, без сознания, доставили в больницу.
Оба, на скамейке оба сидели.
Да, оба в тяжелейшем состоянии. Как выяснили, был отравлен он. И отравлен, как уже сегодня заявила Тереза Мэй.
Это
было накануне. Потому что накануне у Владимира Путина журналисты BBC спрашивали, как вы прокомментируете сообщение о отравлении Скрипаля.
Вы там сами разберитесь, а потом даже будем
рассматривать. Не успел Путин заявить, как британцы начали разбираться. Ну и Тереза Мэй вечером выступила с заявлением.
Теперь стало ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, которое производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок». На основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портендауне мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать. На основании списка осуществления убийств, поддержанных государством, и нашей оценки, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков в качестве законных мишеней для убийства, правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем и Юлией Скрипаль.
Хотя бы вставила слово «с большой долей вероятности», потому что доказательств ноль, и целых и ноль процентов.
Сегодня мы пытались получить комментарий Марии Захаровой по этому поводу. Мы ей позвонили, она, к сожалению, не смогла разговаривать, но прислала в ответ сообщение. Сообщение буквально следующее. Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках? Ну, это тоже сегодняшняя тема. Как раз Рекс Тиллерсон, глава Госдепа.
Ну, кто-то на Западе скажет, она уходит от ответа. Ее спрашивают об одном, она говорит о другом. На самом деле никаких доказательств о причастности российских властей к отравлению этого Скрипаля и его дочери нет абсолютно. Возникают одна за другой теории. Значит, то его отравили в ресторане, не получается. То его отравили дома, не выходит. То букет, значит, какой-то прислали отравленный, который он принес на могилу жены, и это было, значит, послужило причиной отравления. Что такое за газ «Новичок»? У нас есть справка?
Газ «Новичок», да, сейчас расскажем. Это нервно-паралитический газ, якобы разработанный еще в Соединенных Штатах. Нет, в Советском Союзе.
Это правда, потому что разработчик, его получивший в свое время госпремию после распада Советского Союза, в 93-м году Мирзоянов, значит, один из его разработчиков, эмигрировал в США, где написал книгу про него и чуть ли не формулу там опубликовал этого газа. Вот, это был проект, называвшийся «Фолиант». Все это он написал в своей книге. Вот, но сейчас Россия в соответствии со своими обязательствами уничтожила все химическое оружие. Конечно, могут смеяться некоторые скептики, говорят, да, говорить, что уничтожили, но этого нет. А вот, пожалуйста, вот этот вот Скрипаль, вот вы его там этим газом убили. Но опять-таки, сказали, что ты сделал российское государство. Нет никаких.
Вот, кстати, именно об этом, на это сделал упор в своем выступлении Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел. Давайте послушаем его.
Мы члены Конвенции о запрещении химического оружия. Если те процедуры, которые предусмотрены в Конвенции, будут выполнены, Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос. В свою очередь, мы ждем, что Соединенное Королевство ответит на наш запрос, который был направлен в соответствии с той же самой Конвенцией, о необходимости предоставить нам вещество, о котором идет речь, и о необходимости сделать для нас открытым весь ход расследования, потому что речь идет о российской гражданке. Россия невиновна. Россия готова сотрудничать, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу.
Ну, мы здесь, конечно, видим иронию в словах нашего министра иностранных дел. Удосужится и снизойдет. Российская гражданка — это Юлия, дочь Скрипаля, которая приехала к нему в Англию. Россия невиновна, мы все слышали. Пожалуйста, вот наши исходные позиции. И это честная позиция. Давайте это вещество, давайте вместе посмотрим, что оно, где, значит, произведено. Посмотрим, действительно это было в России, и действительно ли это санкционировалось российскими властями.
При этом британские власти уже ввели санкции против российских граждан, давайте так скажем.
Нет, во-первых, значит, начали спекулировать сразу британские СМИ. Выдворение российских дипломатов и снижение уровня отношений от послов до временных поверенных. Заморозка счетов российских богатеев, осевших на берегах Темзы, значит, отберем у них, пусть они Путину предъявят свои претензии. Самое удивительное, то, что я прочел в газете «Таймс» вчера, британские спецслужбы рассматривают серьезную возможность хакерской кибератаки на важнейшие интернет-ресурсы России, в том числе и на средства массовой информации, можно и на «Комсомолку», кстати, тоже. Это что ж такое-то? Нас обвиняют в хакерских вмешательствах. Здесь прямую говорится о том, что британские спецслужбы готовы в отместку, за что пока непонятно, осуществить хакерские атаки на российские интернет-ресурсы. Вот тебе и здрасте. Вот тебе и международное право, вот тебе и паритет в отношениях.
Но это, говорит пресса, говорят официальные лица, какие-то там более-менее чиновники, но это еще не все. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты. Позвоним в Великобританию, позвоним нашему специальному корреспонденту Михаилу Озерову, который расскажет об угрозах, которые поступают в том числе и в его адрес.
Да, это правда.
Никуда не переключайтесь. Буквально через две минуты мы с Андреем Михайловичем вернемся в эфир.
Картина дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь,
бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Картина дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, а рядом со мной Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомолки». Говорим о санкциях, которые Лондон хочет применить к Москве из-за отравления Сергея Скрипаля. Это тот самый наш шпион, которого неделю назад нашли
в небольшом городке Солсбери. Не наш шпион, британский шпион.
Самый наш чекист, который был британским шпионом.
И не чекист, а военный разведчик, который работал в ГРУ. Вот, работал в Испании, там был завербован, передавал сведения, значит, англичанам, испанцы по иерархии передали англичанам, видимо, по указке американцев. Потом попал, кстати, в кадры ГРУ и передал очень много, очень такой чувствительной информации о кадрах военной разведки. Вышел в отставку, но все-таки потом был, так сказать, разоблачен, благодаря чему? Благодаря тому, что наш источник в испанских спецслужбах об этом сообщил. К сожалению, этот источник сейчас тоже сидит. Это все открытая информация, поэтому не подумайте, что я здесь передаю какие-то секретные данные.
Читаю ваше сообщение, которое вы нам присылаете в Viber и WhatsApp. Вот пишет нам: наша позиция такая должна быть. Хотите войны, так объявите и молитесь, что и вы все вокруг и около... Что вы все вокруг и около ходите. Прямо сейчас с нами на связи наш специальный корреспондент в Лондоне Михаил Озеров. Михаил Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Миш, ну что, значит, я вчера накаркал, спрашиваю тебя, не поступали ли к тебе с угрозы, так сказать, как к другим российским журналистам, и вот сегодня это случилось, правда?
Да, вчера я уверенно сказал, да нет, жив-здоров, что-то вроде этого. А сегодня открываю, когда вот где-то уже в середине примерно дня по электронному адресу приходит послание. Вот, сам сплошной мат, когда я стал через него, ну, на английском, естественно, когда я стал через него продираться, то первое, что прочитал, выметайся из Британии, потом опять мат-перемат, потом еще более зловещий, у меня есть доступ к антраксу. На антракс это...
Да, спор сибирской язвы.
Да-да-да, сибирская язва, такой смертельный вирус. Вот. И после этого написано, если откроешь свою почту, опять, значит, угрозы. Ну, а в конце, в самом конце русский, ты уже лежишь дохлой в земле. Вот такое веселое послание. Где-то я...
Совсем не веселым голосом ты нам об этом сообщаешь. Извини, конечно, за смех, он здесь неуместен.
А что остается теперь? Теперь остается только так, пытаться с юмором все это воспринимать. Хотя, в общем-то, конечно, энтузиазм у меня это не вызвало, вот это послание. Ну и удивления тоже нет, потому что сейчас здесь такая обстановка, особенно вот после выступления в понедельник, когда Тереза Мэй твердо заявила, что именно Россия повинна в отравлении.
Премьер со Британии.
Да, вот, видите, сегодня просто все газеты, телевидение, все заполнено страшилками о России и о том, как завтра их будут наказывать, русских, по разным направлениям, если за сегодня Тереза Мэй не получит тех объяснений, которые она ждет от России. Естественно, такого не произойдет, значит, завтра будут уже глобальные, я бы сказал, глобальные наказания. Вот. Ну, а пока, как вот мы видим, значит, российским журналистам стали приходить угрозы.
Миш, ну ты, во-первых, вот. Держись аккуратнее с почтой, обращайся в том числе и к почтовым ящикам, и конверты.
А у меня в такой ситуации рождается вопрос, а вы в полицию заявляли?
Да, кстати.
Нет, ну я, во-первых, нет, я не заявлял в полицию. Я вот единственное, что я, прочитав это, я быстро написал в родную Комсомолку, вот, и больше никаких пока движений не делал. Пока. Ну, я не знаю, в этой, опять же, ситуации, я повторяю, когда идет жуткое нагнетание обстановки, и во всем виноваты русские и Россия, я не знаю еще, как после этого, что там полиция сделает, и, скорее всего, она ничего делать не будет, вот, а будут лишние какие-то, может быть, вызовы, допросы, я не знаю чего. В общем, мне кажется, надо посмотреть, уж подождем, до завтрашнего дня, хотя, конечно, ничего хорошего от завтрашнего дня мы ждать не можем.
Миш, ну мы тебя в обиду не дадим обязательно, так что если что, пожалуйста, обращайся в полицию, мы тут всей мощью «Комсомольской правды», в том числе и радио «Комсомольской правды», и сайта нашего поддержим тебя.
А, Михаил Витальевич, а какие могут быть санкции в отношении России, российских граждан? А вот здесь говорят про русских бизнесменов.
Ну, в принципе, по крайней мере, как сегодня предполагается, и вот я утром встречался, еще не прочитав это послание, с несколькими политологами, экспертами, там предполагается очень длинный список санкций, дополнительные экономические, серьезные военные, то есть окружение вдоль нашей границы России дополнительными военными базами, естественно, пропагандистское наступление, естественно, запрет на Russia Today, на «Спутник». Вот такие вот всякие...
А вот на тех наших богатеев, которые осели на берегах Темзы, говорят, у них будут отбирать деньги, и это у них вызовет раздражение против Путина и, так сказать, поможет Западу изнутри развалить Россию. Вот такая такой сценарий.
Это исходит, тоже входит в санкции, уже, так сказать, арестовываются счета некоторых из бизнесменов. Действительно, там речь идет и об имуществе тоже. То есть и на имущество будет накладываться арест. Ну, а потом, давайте не забывать про футбол. Чемпионат
мира
по
футболу. Это очень важно.
Так что это очень серьезно. Кстати, англичане здесь чуть ли не в первую голову говорят, а как же, если наша команда не поедет, то ведь это будет так плохо, так будет обидно. А сейчас идет нажим, чтобы не поехали не только функционеры, не только спортивные чиновники, но и, главное, футбольная команда. Да, футбольная команда. Ну вот, а я сегодня дождался вот такого сигнальчика.
Миш, ну мы с тобой, не волнуйся, так сказать, ничего у них не получится, запугивают. Вот, будем ждать от тебя завтра, значит, сообщение о развитии ситуации. Спасибо большое.
Михаил Озеров. Доказать, что я еще жив и здоров.
Миша, обязательно.
Это правда. Михаил Озеров, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Лондоне, был с нами на прямой связи. Получают российские журналисты, в том числе и Михаил Озеров, уже угрозы, которые звучат буквально так. Русский, ты уже лежишь в дохлой земле.
Ну да, но тот план, который там есть, могут использовать удмуртские чиновники своих, так сказать, это будет потом.
Да, это будет дальше, поговорим. А прямо сейчас у нас на связи со студией Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук и профессор. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вопрос короткий и достаточно простой. Кому сейчас нужна смерть Скрипаля?
Вы знаете, ну, во всяком случае, не России. Нам она абсолютно, что называется, бесполезна, потому что Скрипаль был осужден у нас, помилован, отсидел, что называется, свое, был обменен на целый ряд наших резидентов в Соединенных Штатах и Великобритании. Поэтому дело прошлое. Конечно, такого рода действия всегда сказываются на двусторонних отношениях, учитывая, что он жил в Великобритании, естественно, сказать, вот в российско-британских отношениях. Нам, России, я имею в виду, абсолютно это было не нужно.
Тогда, вот. Тогда к чему ведут дело британцы и Запад? Они что, хотят...
Ну, я полагаю, что это...
Окончательно развалить отношения с нами?
Да, дело идет к этому, конечно. Против нас объявлена война.
Но ведь это потом ведь действительно война, причем, так сказать, непростая война.
Против нас объявлена война. Это нужно понимать со всеми последствиями. Пока она носит информационный характер. И они, как говорится, не чураются ничем. Используют любые возможности для того, чтобы усилить давление на Российскую Федерацию. И дело Скрипаля здесь, конечно, сказать, вот является своеобразным локомотивчиком вот этого усиления давления. Собственно сказать, это было понятно из слов министра иностранных дел Бориса Джонсона и вот Терезы Мэй, которая фактически в ультимативной форме, это вообще, так сказать, не принято.
Два дня нам дала на ответ, а если вы не дадите ответ,
вечера,
мы вам сейчас сегодня, дадим.
Сегодня, до вечера вторника.
Среды.
Ну, может быть, и среды, не знаю, и спорить не буду, но вот у меня есть данные до вечера вторника. Но, во всяком случае, это ультиматум, поэтому, конечно, для нас важно, чтобы первоначально Великобритания выполнила свои обязательства, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, она должна обеспечить, прежде чем ставить в ультимативной форме требования к России, она должна обеспечить доступ российских специалистов к веществу. Мы должны действительно убедиться в том, что это то, о чем они говорят. А дальше уже нужно разбираться, как это вещество попало на Британские острова и в тело господина Скрипаля.
То есть вообще оно попало туда?
Что это за вещество? Вообще попало, да. Потому что там может быть все, что угодно. Понимаете, сейчас речь действительно идет о том, чтобы там англичане не приехали на чемпионат мира. Но этот уже...
Да, не, у них установка сорвать чемпионат мира, это совершенно очевидно.
Да, конечно,
они очень претендовали именно на это.
Сейчас не приезжают там, ну, англичан нет, а вот американцы, канадцы и украинцы заявили, что они проигнорируют.
Поляки там тоже засуетились.
Чехи, да, чехи.
Ну, в общем, мы в начале очередной волны, в общем-то, антироссийской, страшной какой-то.
Конечно, к этому нужно быть готовыми, потому что будут использовать любые сейчас возможности для того, чтобы надавить на Россию.
Спасибо.
Александр Анатольевич, спасибо вам большое. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, профессор и доктор политических наук, был с нами на прямой связи со студией. Ну что ж, Андрей Михайлович, будем следить? Будем следить.
Да, будем следить. Завтрашний день, очевидно, принесет нам новые события, и мы будем их комментировать на радио «Комсомольская правда».
Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики, был со мной в студии. Я к вам вернусь после новостей.
Картина дня.
Здравствуйте, я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени. Картина дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Еще одна тема, которую очень хотелось с вами обсудить, уважаемые слушатели, это инновации, которые придумывают в Москве, но которые могут сделать проще жизнь про абсолютно всех водителей в стране. Мы же с вами знаем, мы с вами, товарищи водители, что головная боль наступает раз в 10 лет, когда приходится менять права, когда приходится... идти получать десятки справок от психиатра, от нарколога, еще откуда-то проходить там всевозможные обследования, исследования, потом идти стоять в очередь в это ГИБДД, чтобы получить себе новые права, а пооплачивать госпошлины и так далее. Так вот, власти Москвы предлагают автоматически продлевать водительские права. Не исключают такую систему, да, что в будущем это будет делать, это будет вопрос чисто бумажный, даже не бумажный, а информационных технологий. Компьютер просто будет продлевать. Но правда не для всех. Не для всех, а только для тех водителей, у которых не так много нарушений правил дорожного движения. Грубо говоря, для нормальных, послушных водителей, дисциплинированных. Об этом рассказал руководитель аналитического подразделения Департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.
Мы же точно знаем, когда у наших горожан заканчивается, например, действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, любая информация необходима для того, чтобы вовремя, заранее, за 2 месяца до окончания действия прав, проинформировать нашего гражданина о том, что его права вот-вот заканчиваются. По всем доступным каналам направить ему эту информацию, для того, чтобы он вовремя мог внести необходимые документы. А еще лучше, здесь мы как раз с федеральными коллегами работаем плотно, если у него нет критического объема нарушений за прошедший период, эти права автоматически пролонгировали свое действие.
Это был Алексей Чукарин, представитель московского правительства. Он рассказал об идее городских властей о том, чтобы автоматически продлевать водительское удостоверение. Ну, или водительские права, как мы это называем. Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды», у нас на прямой связи. Кирилл, здравствуй.
Добрый вечер.
Как тебе идея?
Она неожиданная, я бы сказал. Потому что у нас же не любят делать жизнь проще, у нас любят ее всячески усложнять. А здесь вот я не вижу каких-то таких мест, которые однозначно указывали на то, что будет хуже. Поэтому идея, вот еще раз повторюсь, неожиданная. Какие проблемы, ну не проблемы, а нюансы я сразу же здесь вижу. Это в первую очередь касается пресловутой медицинской справки, которую обязаны получать водители при смене прав. То есть, ну, 10 лет права закончились, все, идешь получить справку. Соответственно, если сейчас будет механизм продления автоматически, то не нужно будет ни ходить, никакую справку делать. Но если не будет, будет устранен вот этот вот нюанс, связанный с тем, что справка все равно должна быть обязательно по истечении этого срока, у нас, ну вот, не могут сразу все отменить, правильно, да? Uh-huh. Соответственно, получается ситуация, что права продлить можно, а справку для этого делать не нужно. И, собственно говоря, что будет происходить? Ну, во-первых, будут продлевать права у тех, кто не ездит, да? Ну, это и сейчас происходит, просто люди, несмотря на то, что там за руль не садятся, они имеют права, один раз получили, ничего передавать не надо, приходят, сдают. Им будет проще, потому что они так не ездят, Им в любом случае проблема, она вот простит жизнь, потому что права будут продлеваться сами. Вот, что касается справки, ну, получается, да, что если сейчас как бы водители раз в 10 лет все-таки справку получают, то если будут там продлевать права ежегодно, там 10-20 лет, да, получается, что будут как бы права у тех, кто, может быть, например, теоретически, вышел из состояния здоровья достаточно для того, чтобы управлять автомобилем.
Ну, то есть, грубо говоря, появились какие-то проблемы с глазами, проблемы с сердцем, или, не дай бог, периодически случаются эпилептические припадки?
Ну, чисто теоретически, да. То есть мы сейчас вот пытаемся философировать эту тему.
Но действительно, за 10 лет может произойти все, что угодно. И здесь вот наши вот слушатели пишут: отличная мысль. Если я еще сегодня ездил на авто, то могу и завтра с новыми правами, как банковская карта. И вообще, Собянин молодец, москвичи любят. И приятно, когда у властей голова и сердце отлично работают. Вот такие сообщения к нам приходят. Но в то же время, да, вот как мы слышим от нашего автомобильного эксперта Кирилла Бревдо, не все так однозначно. В то же время... Какой сейчас, Кирилл, штраф за вождение с просроченными правами?
Ну, по идее, как бы ездить с просроченными правами нельзя. Поэтому там есть два нюанса. Либо пытается инспектор решить, что вы ездите, не имея права управления. Я сейчас на вскидку не скажу, но там реально очень серьезный штраф.
От 5 до 15 тысяч рублей я тебе подскажу. 15 тысяч.
Да, спасибо. Да, вот это серьезный штраф, я считаю. Вот, с другой стороны, там есть... Это можно квалифицировать как езду без документов, но с правом вождения. Потому что, по большому счету, лишить права управления автомобилем может только суд. Вот, то есть, в том случае, если право было, как бы его больше не будет. То есть, это все делается через суд, ну, там, за какие-нибудь правонарушения. Соответственно, во всех остальных случаях, как бы право управления есть, оно доказано тем, что вы сдавали экзамен, вы получили права на законных основаниях. То есть, право есть, корочки нет.
Я напомню сейчас нашим слушателям, что мы в прямом эфире, это значит, что вы можете звонить и писать к нам, выскажите свое мнение по поводу вот этой идеи автоматически продлевать водительское удостоверение. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер Вайбера, WhatsApp и Telegram, куда вы можете писать свои сообщения. Как вам вот эта идея? Хорошо это или плохо? Будет пользоваться? Это сделает удобнее? И что, как вы считаете, как это скажется на безопасности? И вот Кирилл нам тут слушатель написал сообщение, что... Это хорошая мера борьбы с коррупцией, с теми же взятками гаишникам, потому что, ну, насколько я понимаю сообщение нашего слушателя, потому что, ну, ты, например, когда последний раз смотрел, когда у тебя права заканчиваются?
Я менял права в 2012 году и знаю, что они у меня до 2022 года будут действовать.
Я думаю, что к 2022 году ты об этом просто забудешь, и в какой-то момент ты сможешь просто, ну, можешь просто нарваться, да? И получается, что гаишник, ну, теоретически, если вдруг ты попадешь на такого нехорошего, да, гаишника, вот, он сможет у тебя вымогать деньги, и, соответственно, если будут автоматически права продлеваться, то от этого можно уйти.
В этом смысле, да, это действительно полезная сторона вот этого возможного нововведения. Потому что вот это как ОСАГО, тоже можно просрочить, поехал, не помнишь, да, когда у тебя, ты не обязан помнить. Другое дело, что страховые, да, они звонят, предупреждают, вот у вас подходит срок, не хотите вы страховаться. С правами такого нет. То есть поехал без прав, как бы нарушил. Если будут продлеваться права, то такой проблемы действительно не будет. людей.
Вот нам слушатель пишет, продление прав один раз в 10 лет вообще не проблема. А вот если психам и наркоманам будут автоматически продлевать права, то будет очень и очень плохо. А за 10 лет с наркоманицей вообще не проблема. За год люди успевают. Это как раз то, о чем ты говорил.
Ну, такие люди, я думаю, что, в общем-то, и рано или поздно сами перестают водить машину, им будет, в общем, до этого.
Пока речь идет о том, чтобы это сделать в Москве. Есть ли перспективы, по-твоему, перенести это на всю страну?
Ну, Москва – это всегда такой котенок, на котором проводят эксперименты. Если эксперимент состоится и будет признан удачным, то его будут экстраполировать и на остальные города. Это нормально.
Спасибо большое, Кирилл. Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Вот нам пишет Наталья Гусева, хорошо, если бы смс приходила с напоминанием об окончании срока прав. Наташа, да тут все просто. Возьмите в своем телефоне, поставьте в календаре напоминалку, и она пропиликает вам, что у вас там через 2 месяца, например, закончатся права. Кстати, именно об этом... Именно об этом говорил Алексей Чкарин. Это руководитель аналитического подразделения Департамента информационных технологий Москвы. Он говорит, сейчас есть все данные, которые позволяют за 2 месяца до того, как права закончатся, напомнить водителю о том, что их вообще-то нужно продлевать. Но... Ну, соответственно, все данные, потому что есть и номер телефона, и электронной почты, и так далее, и так далее. Но при этом, по его словам, по словам Чкарина, будет лучше продлевать права автоматически, если, безусловно, нет нарушений. Вот власти Москвы эту тему уже обсуждают с федеральными коллегами, и вполне возможно, к 2025, может быть, 2030 году как раз и будет создан вот такой единый центр, где можно будет получить любую услугу ровно в тот момент, когда она кому-то требуется, в том числе, ну вот, да, как пилотный проект, хотят сделать именно продление автомобильных прав. А вот мне инспектор, пишет нам слушатель, мне инспектор напомнил, что необходимо скоро менять права. Слушайте, ну это если инспектор нормально, так он вашу машину запомнит, и когда вы через 2 месяца или там через 3 месяца будете проезжать мимо, остановит, и действительно штраф 15 тысяч, вот и все. Из Соединенных Штатов напишет, я поменял свои права, ну, здесь написано driver license, в течение 2 минут по интернету. $15 стоит, через неделю пришло удостоверение по почте, пишет Георгий. В Соединенных Штатах вот так вот система эта выстроена. СМС круче, чем звонки. Ну, возможно. Возможно, так каждому свое. Так, про что еще говорят вот московские власти, что еще можно будет продлевать? Медицинский полис, паспорт и загранпаспорт. Вот это три еще, помимо водительских удостоверений, три главных документа, три главных возможности, которые можно будет продлевать. Сайт госуслуги напоминает по электронной почте, пишут нам слушатели. Да, именно об этом говорят чиновники за 2 недели. Да, именно сайт госуслуги напоминает по электронной почте за 2 недели, да, именно об этом говорят чиновники. По-вашему, уважаемые слушатели, вам что необходимо продлевать вот так вот в момент того, как заканчивается, да? Говорим мы сейчас про водительские удостоверения, но, видите, возможно, будет намного больше будет разных возможностей. Думаю, 10 лет помнить не будет, ибо я их поменял, пишет нам слушатель. Загранпаспорт. Загранпаспорт – вот это мечта. Вот именно об этом говорят. Ну что ж, поживем, увидим, да, к 2025 году, по крайней мере, в Москве должен быть создан портал, где можно будет получать, ну, буквально эта цитата, любую услугу ровно в тот момент, в который она потребуется пользователю. Это говорят столичные власти. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 2 минуты, сразу после него мы продолжим, перенесемся в Удмуртию, там губернатор Александр Причалов говорит, что удмуртские чиновники будут проводить совещания, причем местные совещания, на английском языке. А по-вашему, какие навыки современным чиновникам действительно нужно развивать? Что еще нужно современным чиновникам, в чем нужно подтянуться? Именно об этом с вами поговорим. Никуда не переключайтесь. Буквально 2 минуты, я вернусь.
Картина дня.
Товарищ адвокат!
Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Итак, возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Переносимся в Удмуртию, в Ижевск. Там чиновники будут общаться между собой на английском. Этого потребовал не кто-нибудь, а сам глава республики Александр Причалов. Собственно, как это было? Если вы неправильно отвечаете на вопрос «Do you speak English?», точнее, вы отвечаете «нет» или «no», то не сможете вы стать чиновником в Удмуртии. Глава республики Александр Причалов пообещал, что со следующего года, с 2019-го, некоторые совещания в местном правительстве он лично будет проводить на английском языке. И объяснил, зачем это надо. Говорит, Удмуртия — это часть современного глобального мира, а значит, все-все чиновники должны свободно владеть языком международного общения. А громкое вот это, это заявление громко губернатор сделал не где-нибудь, а когда общался со студентами одного из местных университетов. И вот он говорит, он не стал скрывать, что заставить старую гвардию выучить иностранный язык оказалось не так-то просто. Буквальная цитата, говорит, я ставил задачу проводить совещание на английском языке уже с 1 января 2018 года. Но быстро понял, что it's not possible. То есть это невозможно. Говорит Александр Причалов. Нам пока нужно другими вещами научиться, поэтому мы решили перейти на английский на следующий год. Между тем, сам Причалов, по собственному признанию, язык выучил самостоятельно, уже во взрослом возрасте, а в школе и университете осваивал немецкий. Так что, видите, у него достаточно уже много языков. Давайте уж вспомним еще об одном увлечении губернатора полиглота, если так можно сказать. Это бег и плавание на марафонские дистанции. Вот. Если еще и это переносить на местных чиновников, то их, честно говоря, можно пожалеть. Как мне кажется. Дмитрий Солоников у нас прямо сейчас на связи со студией. Политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, как вы думаете, поможет вот такая мера чиновникам действительно развиваться, расширять свой кругозор, изучать языки, или это так и пройдет все мимо?
На мой взгляд, крайне спорная мера, на самом деле. И с точки зрения действующего законодательства, и с точки зрения практического результата. В общем, государственные органы управления Республики Удмуртия — это не частная компания, где директор может устанавливать любые правила и заставить говорить своих сотрудников хоть на тайском языке, хоть на хиджи. В общем, здесь государственные органы управления Российской Федерации, одного из субъектов Российской Федерации, применяться должен государственный язык. Там, мне кажется, странная инициатива, если пойдет так дальше, то можно представить себе, что в Хабаровске будут говорить на китайском языке, в Смоленске на польском, в Петрозаводске на финском, а где-нибудь в администрации Курильских островов перейдут на японский. Забавная ситуация будет в нашей стране такого многоязычия. Поэтому,
при этом государственный язык будет только один.
А государственный язык будет один, да, языки национальных республик, да, но каждая администрация будет читать, на каком языке ей лучше проводить заседания, знаете. Там. Вот украинское правительство говорит на русском языке, как мы видели в целый ряд записях, спорят, кто из них больше украинец, там, армяне и грузины спорят, кто больше украинец на русском языке, а там заседания в Удмуртии будут проходить у нас на английском языке. Поэтому мне кажется, что, во-первых, до дела эта инициатива не дойдет. Да, очень серьезный вопрос есть к тому, насколько это законодательно возможно. С другой стороны, заставить чиновников учить языки, да, дело благое, и для этого есть там целый ряд тренингов, целый ряд семинаров, целый ряд дополнительных учеб, которые можно делать. Стажировки за границей, необходимость участия в работе иностранных делегаций, где необходимо говорить на иностранных языках, без сомнения. Вот это все, на мой взгляд, нужно развивать. А красивая, яркая фраза, которая, без сомнения, сегодня будет подхвачена всем медиасообществом о том, что происходит с 2019 года, будет предъявить заседание на английском языке, скорее всего, окажется только информационной уткой.
Мы хорошо знаем, что Причалов не так давно в Удмуртии, и, возможно, не успел еще выстроить отношения с региональными элитами, с населением. Вот такой шаг как может повлиять на это?
Ну, я не думаю, что в лучшую сторону. Да, еще раз, улучшать инвестиционный климат региона и улучшать взаимодействие региона с потенциальными партнерами за рубежом нужно иными способами, чем заставлять бессмысленно людей говорить на иностранных языках. Это не поймут ни чиновники, не поймут ни жители региона. Если потом жители региона попытаются посмотреть запись заседания правительства или прочитать отчет о заседании правительства на английском языке, вряд ли они будут доверять такому правительству, потому что не поймут, чем оно там занимается. Вот знание английского языка, я думаю, что в Удмуртии тоже далеко не стопроцентное, и среди избирателей в том числе.
Хорошо, а что-то получается? Это популистский шаг?
Конечно. Без сомнения. Я думаю, что вот в такой форме именно так.
А на кого направлены тогда?
Ну, с одной стороны, это действительно привлечение внимания к региону. Об этом сейчас будут говорить, об этом будут писать, возможно, и зарубежные СМИ в том числе. Про регион заметят, регион попадет в топ новостей. Это хорошо для региона, без сомнения. Да, заметят инициативу нового губернатора, про него будут беседовать, про нового главу республики. Вот он выходит с неоднозначными, там, спорными инициативами. Но про него будут говорить, как это. Для политика любое упоминание, кроме некролога, это в плюс. Так что это будет работать.
Все изучают английский в школе, не понимая, в чем проблема, пишут нам слушатели. А действительно, а в чем проблема? Ну, подумаешь, английский язык, ну, подумаешь, поговорили.
Да, конечно, вообще поговорили, дома поговорили где-то. Это прекрасно, еще раз поговорили на деловой встрече. Орган управления государственный должен работать на государственном языке той стороны, орган управления, которой он является. Мы пытаемся добиться, чтобы на русском языке говорили в Прибалтике, чтобы русский язык не ущемляли на Украине, а у нас в России будут говорить на иностранных языках. Еще раз говорю, давайте говорить там в половине стране на китайском, в половине на японском, где-то на польском, где-то на финском. Тоже забавная страна будет.
Но вот интересно, что другие слушатели нам пишут ровно о том же. Пускай хотя бы русский выучат, а потом уже про английский думают.
Да, конечно, конечно.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солонников у нас был на связи со студией, политолог, директор Института современного государственного развития. Но смотрите, для чего все это происходит? Для чего Александр Бричалов всю эту историю запустил? Да, с одной стороны, да, вот нам эксперт говорит, что это вполне возможно и популистский шаг. С другой стороны, ну, может быть, для того, чтобы показать чиновникам, что, ребята, вам нужно развиваться, чтобы ну, учить языки, развивать свой кругозор. Будут какие-то новые знания, тогда будем отправлять, грубо говоря, вас в иностранные там поездки с иностранными делегациями. Все-таки это Удмуртия, регион, который ну, имеет контакты за границей. В чем, по-вашему, современным чиновникам действительно нужно развиваться? Давайте коротко. +7 967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp. У нас буквально 3 минуты до конца программы. Или телефон 8 800 200 ровно 9702. Какие навыки современным чиновникам, по-вашему, действительно нужно развивать? Так, вот здесь уже пошли оскорбления в адрес губернатора. Это не наш губернатор, это Виктор, это Александр Бричалов, губернатор Республики Удмуртия. Так, поняла, что речь идет об одном пробном совещании. Нет, нет, не об одном пробном совещании, а регулярно. То есть не постоянно. То есть не каждое совещание, но регулярно проводить на английский язык. Разговаривать на английском с удмуртским акцентом – это явно глюк. Грибов обжрались. Вот такие вот такие сообщения пишут слушатели. Ну вот, пожалуй, самое адекватное сообщение. В чиновники вообще не должны попадать необразованные люди. Изначально. Вот именно так. Знание русского языка, как и минимум английского, истории своего края и России, географии, русской иностранной литературы хотя бы в объеме средней школы. И, конечно, знание текста Конституции и законов. Ну, слушайте, это обязательно. Это все должны знать. Но если чиновники этого не знают, то уж совсем беда. А в чем действительно нужно развиваться современным чиновникам? Игорь, здравствуйте.
Игорь.
Да.
Самара,
мы вас слушаем. Вашим чиновникам чего не хватает?
Я филолог, скажем такой, в принципе, дело английский, немецкий, какой-то еще. Во-первых, это развивает мышление, это развивает логику и все прочее. Это по-любому надо. Это по-любому надо. Угу. По-любому.
Отлично. Да, это мнение филолога Игоря, нашего слушателя из Самары. Надо по-любому, двумя словами буквально выразился, потому что развивает логику, развивает мышление и так далее, и так далее. Почему нет? А вот еще нам сообщение: чиновникам нужно развивать себя в области повышения честности и совести, пишет Алексей. Слух нужно, нужно развивать и выполнять, что обещают. В чем проблема? Давай по-английски скажи как-нибудь. Да, слушайте, нет проблем. Ну, вы меня по-русски слушаете. У меня нет желания с вами разговаривать по-английски. По-английски я буду с другими разговаривать. Знание языков замедляет старение. Вот еще такое мнение есть. Ну что ж, вполне возможно, вполне возможно. Спасибо. А, вот еще у нас в Удмуртии по-русски чиновники говорят косноязычно, еще и с мерзким акцентом. А теперь и по-английски будут говорить косноязычно, еще и с местным акцентом. Ну что ж, это же интересно очень. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Меня зовут Валентин Алфимов, это радио «Комсомольская правда». Мы всегда следим за развитием всех событий и всегда рассказываем вам о том, что происходит и в стране, и в мире, и даже в вашем городе, буквально в вашем дворе.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.